Алекс Михаилидис. Безмолвный пациент. Но отчего ж она молчит? Еврипид, Алкеста. Пролог. Из дневника Алисии Беренсон. 14 июля. Не знаю, зачем я это пишу. Впрочем, нет, пожалуй, знаю. Просто не хочу себе признаваться. Даже не знаю, как назвать мое творение. Дневник? Слишком пафосно. Не то чтобы я собиралась рассказать нечто особенное. Одно дело дневник Анны Франк. Или дневник Сэмюэла Пипса. Куда мне до них? Назвать свою писанину журналом? Слишком научно. Тогда придется вести его ежедневно, чего делать совсем не хочется. Если это превратится в нудную обязанность, я все брошу. Может быть, назову это ничто. Пусть будет просто текст, который я время от времени стану дополнять. Так-то лучше. Стоит дать чему-то название, и вы сразу перестаете видеть картину целиком или понимать, почему это важно. Вы упираетесь в само слово. А ведь название — лишь крошечная часть явления, верхушка айсберга. Лично мне среди слов неуютно. Я всегда мыслю образами. Мой стиль самовыражения — картины. Начать писать это я решилась исключительно ради Габриэля. С недавних пор я затосковала. Причин тому несколько. Я думала, что умело скрываю свое состояние, но он заметил. Конечно, заметил. От Габриэля ничего не скроется. Он спросил, как продвигается работа над картиной. Я ответила, что никак. Габриэль вручил мне бокал вина. Я уселась за столом на кухне, пока он готовил. Обожаю смотреть, как Габриэль управляется на кухне. Его движения полны изящества, элегантны и собраны, как у балетного танцовщика. Не то что я. У меня все превращается в беспорядок. «Поговори со мной», — попросил Габриэль. «Что тут говорить? Иногда я просто застреваю в собственной голове, ощущение, что я пробираюсь через грязь. А ты записывай свои мысли. Начни вести что-то вроде дневника. В этом может быть польза». «Наверное, ты прав. Надо попробовать». «Это все рассуждение, дорогая. Просто возьми и сделай». «Сделаю». Габриэль продолжал ворчать по этому поводу, но я так и не начала вести записи.
И тогда, несколько дней спустя, он подарил мне небольшую книжечку в черном кожаном переплете с чистыми белыми листами из плотной бумаги.
Я провела пальцами по первой странице. Бумага оказалась приятной и гладкой на ощупь. Заточила карандаш и начала писать. Естественно, Габриэль оказался прав. Мне уже легче. Перенос мысли на бумагу — это своего рода отдушина, освобождение. Тетрадь — место для выражения себя. Немного похоже на психотерапию. Хоть Габриэль ничего не говорит, я догадываюсь, что он беспокоится о моем состоянии. А если на чистоту, думаю, я могу себе это позволить, настоящая причина, по которой я все-таки решилась вести дневник, желание убедить Габриэля, доказать ему, что со мной все в порядке. Не могу допустить, чтобы он переживал. Не хочу, чтобы волновался, страдал или мучился из-за меня. Я очень люблю Габриэля. Несомненно, он мужчина всей моей жизни. Я люблю его так сильно, что это меня пугает. Иногда мне кажется... Нет, такое я писать не стану. Здесь будут только позитивные идеи и образы, лишь то, что вдохновляет меня как художника и является толчком для творчества. Тут появятся исключительно радостные, счастливые, нормальные мысли. И никакого безумия. Часть первая. Тому, кто обладает зрением и слухом, ясно, что ни один смертный не способен хранить секреты. Пусть на губах печать молчания, нервно пляшущие пальцы красноречивее слов, тайну предательски выдаст тело. Зигмунд Фрейд. Вводные лекции в психоанализ. Глава первая. Алисии Беренсон было 33, когда она убила своего мужа. Они провели в браке 7 лет. Оба связали свою жизнь с искусством, Алисия писала картины, а Габриэль был преуспевающим фотографом в сфере моды. В неподражаемом авторском стиле он запечатлевал полуголых, анорексичных девушек в самых странных и невыгодных ракурсах. После смерти Габриэля цена на его работы подскочила до астрономических сумм. Честно говоря, я назвал бы эти снимки пустыми. Никакого сравнения с лучшими работами Алисии. В них ощущается настоящий дар. Я, конечно, не эксперт в живописи, чтобы сказать, выдержит ли ее картина испытание временем. Жуткий поступок Алисии всегда будет бросать мрачную тень на ее талантливые творения, поэтому в данном случае трудно быть объективным. Кроме того, вы можете обвинить меня в предвзятости. Это мое мнение и только. Я считаю Алисию гениальной художницей. Помимо безупречной техники рисунка, ее картины обладают совершенно фантастической способностью сразу захватывать все внимание зрителя, прямо-таки брать за горло, как в тиски. Габриэля Беренсона убили 6 лет назад. Ему было 44. Это произошло 25 августа. То лето выдалось необычайно жарким. Возможно, вы помните, столбик термометра порой достигал рекордно высоких отметок. А день убийства Габриэля Беренсона оказался самым жарким за весь год. В тот роковой день Габриэль проснулся очень рано.
В 5:45 утра к их с Алисией дому на северо-западе Лондона в районе Хэмпстед-Хит подъехала машина, которая повезла его на съемку в Шордич.
Габриэль провел целый день на крыше здания, фотографируя моделей для журнала Vogue. О том, что в это время делала его супруга, известно немного. У Алисии вскоре должна была состояться выставка, и она не успевала закончить одну из картин к открытию. Наиболее вероятно, что в тот день Алисия работала в расположенном в глубине сада летнем домике, который недавно переделала под мастерскую. Съемка затянулась, и водитель привез Габриэля домой около 11 вечера. Примерно полчаса спустя живущая по соседству Барби Хелман услышала несколько выстрелов. Она позвонила в полицию, и в 23:35 туда с участка Хаверсток-Хилл был направлен дежурный наряд. Через 3 минуты полицейские приехали на место вызова. Входная дверь в дом была открыта настежь, внутри зияла кромешная темнота. Выключатели не работали. Офицеры вошли в холл, а затем проследовали в гостиную. Они пользовались карманными фонариками, освещая комнату прыгающими лучами. Наткнулись на Алисию, стоявшую у камина. Белое платье светилось, как у привидения. Казалось, ее совершенно не заботило присутствие полицейских. Молодая женщина стояла неподвижно, застыв, как вырезанная из куска льда статуя, со странной гримасой испуга на лице, будто столкнулась с невиданным ужасом. На полу валялась винтовка. Чуть дальше, в неоднородных тенях гостиной, полицейские обнаружили неподвижно сидевшего на стуле Габриэля, привязанного к стулу. Его щиколотки и запястья были крепко связаны прочным шнуром. Поначалу офицеры подумали, что он еще жив. Его голова свесилась на бок, словно он был без сознания. Подняв луч фонарика, полицейские увидели, что Габриэль был убит несколькими выстрелами прямо в лицо. Пули навсегда уничтожили его красивые черты, оставив обожженное черное кровавое месиво. Стена позади головы убитого была покрыта разлетевшимися фрагментами черепных костей и мозга, клочьями волос и кровью. Кровь была повсюду. Разбрызгалась на стенах, растеклась темными ручейками вдоль прожилок деревянных половиц. Офицеры полиции пришли к выводу, что кровь принадлежала Габриэлю. Однако ее было слишком много. Внезапно в сфере фонаря блеснул какой-то предмет. На полу возле ног Алисии лежал нож. Второй луч высветил кровь, забрызгавшую ее белое платье. Один из офицеров взял Алисию за руки и направил на них фонарь. Оба запястья распороли глубокие порезы, свежие и сильно кровоточащие. Алисия сопротивлялась попыткам остановить кровотечение. Утихомирить ее удалось лишь силами троих полицейских. Спустя всего несколько минут Алисию увезли в Королевскую клиническую больницу. Она рухнула, потеряв сознание по пути. Потеряла много крови, но выжила. На следующий день в отдельной палате полицейские пытались задавать вопросы в присутствии адвоката Алисии, однако молодая женщина не проронила ни слова. Ее губы были белые, бескровные. Иногда они вроде бы начинали двигаться, но с них не слетало ни звука. Алисия не ответила ни на один вопрос. Она не могла и, видимо, не желала говорить. И никак не среагировала даже на обвинение в убийстве Габриэля. Во время ареста Алисия по-прежнему молчала, не признавая и не отрицая свою вину. С тех пор Алисия так и не заговорила. Безмолвие главной подозреваемой превратило убийство Габриэля из обычного преступления на бытовой почве в нечто гораздо большее, в загадочную трагедию, в тайну, которая мгновенно сделалась сенсацией и заняла умы широкой общественности на месяцы. И все же Алисия сделала одно заявление посредством картины. Художница начала работу над полотном после того, как ее выписали из больницы и поместили до суда под домашний арест. Кроме того, суд счел необходимым приставить к Алисии сиделку, специализирующуюся на уходе за душевнобольными. По сообщениям сиделки, ее подопечная едва ела, практически не спала и почти безостановочно рисовала. Обычно проходили недели и даже месяцы перед тем, как Алисия бралась писать новую картину. Она долго топталась на подготовительной стадии, рисовала бесконечные эскизы, создавала и переделывала композицию, пробовала разные варианты цветовых решений и форм, пока на полотно не ложился последний мазок. Однако в этот раз она резко изменила творческий процесс, завершив полотно всего за несколько дней. Для большинства людей этого было достаточно, чтобы осудить ее. Каким надо быть бессердечным человеком, чтобы спокойно вернуться в мастерскую сразу после гибели супруга и не мучиться угрызениями совести? Алисия Беренсон — хладнокровная убийца. Возможно. Однако не стоит упускать из виду одну немаловажную деталь. Даже если Алисия и убийца, она еще и художник. И тогда все встает на свои места, по крайней мере для меня. Алисия хватается за кисти и краски и переносит на холст терзающие душу чувства и переживания. Неудивительно, что на сей раз живопись приходит к ней с такой легкостью, если горе можно назвать легким. Картина представляла собой автопортрет. В левом нижнем углу Алисия нанесла на холст название светло-голубыми греческими буквами. Всего одно слово — Алкеста. Глава вторая. Алкеста — героиня греческой мифологии. С ней связана одна из самых печальных историй любви. Алкеста добровольно отдала свою жизнь ради супруга, Адмета, согласившись умереть вместо него, поскольку все остальные отказались. Казалось бы, какое отношение трогательная легенда о самопожертвовании имеет к Алисии? Истинное значение намека долгое время оставалось неясным и для меня. Но однажды правда вышла наружу. Впрочем, я слишком тороплюсь и забегаю вперед. Начну с самого начала, и пусть события говорят сами за себя. Я не стану ничего приукрашивать, менять местами или перевирать. Пусть то, что случилось, предстанет перед вами постепенно, шаг за шагом. С чего начать? Наверное, мне следовало бы представиться. Но нет, пожалуй, пока останусь в тени. Ведь рассказ не про меня. Главная героиня истории — Алисия Беренсон. Вот и начнем с нее. И с Алкесты. Картина, написанная Алисией сразу после убийства Габриэля, — это автопортрет. Художница изобразила себя дома, в своей студии, стоящей у мольберта с кистью. Алисия обнажена, ее тело прорисовано в мельчайших деталях. По худощавым плечам рассыпались длинные пряди рыжих волос, сквозь бледную кожу просвечивают голубоватые вены, на обоих запястьях свежие шрамы от недавних порезов. В одной руке Алисия держит кисть, зажав ее между пальцами. С кончика кисти капает алая краска. Или кровь. Алисия изобразила себя пишущей картину, и тем не менее холст не тронут. Он пуст, как и выражение ее лица. Алисия смотрит на зрителя через плечо, повернув голову назад. Губы разомкнуты, словно в беззвучном крике. Пока шли судебные заседания, Жан-Феликс Мартен, управляющий небольшой галереей в Сохо, где выставлялись работы Алисии, принял неоднозначное решение показать Алкесту. Это вызвало осуждение. Одни потом называли его поступок сенсационным, другие — чудовищным. Зато факт, что автор картины находилась в этот момент на скамье подсудимых по обвинению в убийстве собственного мужа, обеспечил галерее Мартена огромные очереди, впервые за всю историю ее существования. Стоя рядом с другими такими же ценителями искусства, я терпеливо ждал. Над нами ярко горели красные неоновые огни вывески магазина интимных товаров, находящегося по соседству от галереи. Очередь двигалась медленно, люди по одному осторожно заходили внутрь. Оказавшись в самой галерее, посетители, словно под гипнозом, шли в едином направлении, как возбужденная толпа на ярмарочной площадке, пробивающаяся через дом с привидениями. Наконец подошла моя очередь, и передо мной предстала Алкеста. Я уставился на картину, смотрел в глаза Алисии, пытаясь угадать, почему у нее такой взгляд, пытаясь что-то понять, но ничего не получалось. Портрет молчал. Алисия безмолвно взирала на меня с холста, пустая маска, непроницаемая и не поддающаяся прочтению. Как я ни силился, так и не смог определить по выражению лица, виновна она или нет. Другие решили, что им это удалось. «Настоящая злодейка», — прошипела женщина, стоявшая позади меня. «Еще бы», — ответил ей мужчина, — «хладнокровная стерва». Ого, категорично пронеслось у меня в голове. Ведь вина Алисии еще не доказана. Но благодаря усилиям желтой прессы общественное мнение было уже сформировано. Журналисты с самого начала повесили на Алисию ярлык злодейки. Роковая женщина, черная вдова, чудовище. Факты же были просты. Полицейские застали Алисию в доме одну с телом Гавриэля. На винтовке обнаружены только ее отпечатки. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения. Мужа застрелила именно Алисия. Зато вопрос, почему она это сделала, оставался без ответа. Убийство Габриэля активно обсуждали в масс-медиа. В газетах, по телевидению и на радио были выдвинуты самые разные теории на этот счет. Приглашенные специалисты обвиняли, оправдывали, объясняли. Она наверняка должна была стать жертвой бытового насилия со стороны мужа, чтобы ситуация зашла так далеко. Согласно другой теории, убийство — результат неосторожности в ходе сексуальных игр супругов, ведь Габриэля обнаружили со связанными руками и ногами. Кто-то подозревал, что это самое обыкновенное убийство на почве ревности. Скорее всего, Габриэль завел любовницу. Однако на суде брат охарактеризовал убитого как преданного мужа, по-настоящему любящего жену. Тогда, возможно, мотивом послужили деньги, но Алисия мало что выигрывала в результате смерти мужа. Она была обеспеченной женщиной, унаследовав большое состояние своего отца. Так и продолжались бесконечные пересуды об убийстве Габриэля и последующем молчании Алисии. Ответы не находились, становилось лишь больше вопросов. Почему она отказывается говорить? И что это значит? А может, она пытается что-то скрыть или защитить кого-то? Если да, то кого? И почему? Помню, я тогда поймал себя на мысли. В то время, как все говорили, писали и спорили об Алисии, в эпицентре этого шумного и неистового вихря оставалась пустота, тишина, вакуум, загадка. На одном из заседаний судья Алверстоун довольно критично высказался об упорном отказе подсудимой говорить. «Невиновные люди не стесняются открыто заявить о своей невиновности», — произнес он. Однако Алисия Беренсон не только продолжала молчать, но и не выказала ни единого признака раскаяния. Из ее глаз не упало ни слезинки. Этому факту журналисты придали особенное значение. Ее лицо было неподвижным, холодным, застывшим. Представитель защиты решил пойти по единственно возможному пути и объявил о частичной вменяемости подсудимой. Он сказал, что проблемы с душевным здоровьем начались у Алисии очень давно, еще в детстве. Основную массу этих сведений судья Алверстоун отклонил как неподтвержденные. Однако под конец заседания профессору Лазарусу Диомидису удалось несколько поколебать категоричность судьи Алверстоуна. Лазарус Диомидис был профессором судебной психиатрии в Королевском колледже, а также занимал должность руководителя клинических исследований в Гроуве, охраняемой психиатрической больнице на севере Лондона. Так вот, он утверждал, что молчание Алисии является красноречивым свидетельством перенесенного сильнейшего стресса, и это необходимо учесть при вынесении приговора. Если оставить витиеватые выражения, то фактически профессор высказал то, о чем психиатры очень не любят говорить прямо и открыто, а именно, Алисия душевно больна.